Но только он хочет окончательно убедиться в том, что камень действительно наш. Так ты расскажи ему, как рассказал и я, каким чудесным образом он попал в наши руки. А пока, сударь, присядьте, пожалуйста. Сейчас так душно, я принесу вам чего-нибудь освежиться». Ювелир внимательно разглядывал внутренность трактира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые предлагали ему купить алмаз, достойный княжеской шкатулки. «Рассказывайте, сударыня», — сказал он, желая, по-видимому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот не мог как-нибудь повлиять на жену и чтобы посмотреть, насколько оба рассказа совпадут. «Ах, Господи!» — затараторила женщина. «Это Божье благословение! Мы ничего такого не ожидали! Представьте себе, дорогой господин, что мой муж дружил в 1814 или 1815 году с одним моряком, которого звали Эдмон Дантес. Этот бедный малый, которого Кадрус совершенно забыл, помнил о нем и, умирая, оставил ему тот алмаз, который вы видели». «А каким же образом оказался у него этот алмаз?» — спросил ювелир. «Или он был у Дантеса до того, как он попал в тюрьму?» «Нет, сударь», — отвечала женщина. «Но в тюрьме он познакомился с очень богатым англичанином. Тот заболел, и Дантес ухаживал за ним, как за родным братом. За это англичанин, выходя на свободу, оставил ему вот этот алмаз». Бедному Дантесу не посчастливилось. Он так в тюрьме и умер, а алмаз перед смертью завещал нам и поручил почтенному аббату, который был у нас сегодня утром, передать его нам. «Она говорит то же самое», — прошептал ювелир. «В конце концов, может быть, все это так и было, хотя на первый взгляд и кажется неправдоподобным». «В таком случае», — сказал он громко, — «дело только в цене, о которой мы все еще не сговорились». «Как не сговорились?» — воскликнул вошедший Кадрус. «Я был уверен, что вы согласны на мою цену». «То есть», — возразил ювелир, — «я вам предложил за него 40 000 франков». «40 000?» — возмутилась Карконта. «Уж, конечно, мы его не отдадим за эту цену. Аббат сказал нам, что он стоит 50 000, не считая оправы». «А как звали этого аббата?» «Аббат Бузони». «Так он иностранец?» «Он итальянец, из окрестностей Мантуи, кажется». «Покажите мне алмаз», — продолжал ювелир. «Я хочу его еще раз посмотреть. Иной раз с первого взгляда ошибаешься в камнях». Кадрус вынул из кармана маленький черный футляр из шагреневой кожи, открыл его и передал ювелиру. «При виде алмаза, который был величиной с небольшой орешек, я, как сейчас это вижу, глаза Карконты загорелись алчностью». «А что вы думали обо всем этом, господин подслушиватель?» — спросил Монте-Кристо. «Вы поверили этой сказке?» «Да, ваше сиятельство, я считал Кадруса неплохим человеком и думал, что он не способен совершить преступление или украсть». «Это делает больше чести вашему доброму сердцу, чем житейской опытности, господин Бертуччо. Ознавали вы этого Эдмона Дантеса, о котором шла речь?» «Нет, ваше сиятельство, я никогда ничего о нем не слышал, ни раньше, ни после. Только еще один раз от самого аббата Бузони, когда он был у меня в Нимской тюрьме». «Хорошо, продолжайте». Ювелир взял из рук Кадруса перстень и достал из кармана маленькие стальные щипчики и крошечные медные весы. Потом, отогнув золотые крючки, державшие камень, он вынул алмаз из оправы и осторожно положил его на весы. «Я дам 45 000 франков», — сказал он, — «и ни гроша больше. Это красная цена алмазу, я взял с собой только эту сумму». «Это не важно», — сказал Кадрус. «Я вернусь вместе с вами в Бокер за остальными 5 000». «Нет», — отвечал ювелир, отдавая Кадрусу оправу и алмаз. «Нет, это крайняя цена, и я даже жалею, что предложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, который я вначале не заметил. Но делать нечего, я не беру назад своего слова». «Я сказал 45 000 франков и не отказываюсь от этой цифры». «По крайней мере, вставьте камень обратно», — сердито сказала Карконта. «Вы правы», — сказал ювелир, и он вставил камень в оправу.
«Не беда», — проворчал Кадрус, пряча футляр в карман.
«Продадим кому-нибудь другому».
«Конечно», — отвечал ювелир. «Только другой не будет так сговорчив, как я. Другой не удовлетворится теми сведениями, которые вы сообщили мне. Это совершенно неестественно, чтобы человек в вашем положении обладал перстнем в 50 тысяч франков. Он сообщит властям, придется разыскивать аббата Бузони и разыскивать аббатов, раздающих алмазы ценою в 2000 луидоров. Нелегкое дело. Правосудие для начала наложит на него руку. Вас засадят в тюрьму, а если обнаружится, что вы ни в чем не виновны, и вас через 3 или 4 месяца освободят, то окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь канцелярии или вам всучат фальшивый камень, франков 3 ценою, вместо алмаза, стоящего 50, может быть, даже 55 тысяч франков, но покупка которого, согласитесь, сопряжена с некоторым риском». Кадрус и его жена переглянулись.
«Нет», — заявил Кадрус, — «мы не настолько богаты, чтобы терять 5000 франков».
«Как вам угодно, любезный друг», — сказал ювелир. «А между тем, как видите, принес с собой деньги наличными». И он вытащил из одного кармана горсть золотых монет, засверкавших перед восхищенными глазами трактирщика, а из другого — пачку ассигнаций. В душе Кадруса явно происходила тяжелая борьба. Было ясно, что маленький футляр шагреневой кожи, который он вертел в руке, казался ему несоответствующим по своей ценности огромной сумме денег, прельщавшей его взоры. Он повернулся к жене.
«Что ты скажешь?» — тихо спросил он ее.
«Отдавай, отдавай», — сказала она. «Если он вернется в Бокер без алмаза, он донесет на нас, и он верно говорит. Кто знает, удастся ли нам когда-нибудь разыскать аббата Бузони».
«Ну что ж, так и быть», — сказал Кадрус. «Берите камень за 45 тысяч франков, но моей жене хочется иметь золотую цепочку, а мне — пару серебряных пряжек».
Ювелир вытащил из кармана длинную плоскую коробку, в которой находилось несколько образцов названных предметов.
«Берите», — сказал он. «В делах я не мелочен. Выбирайте».
Жена выбрала золотую цепочку, стоившую, вероятно, луидоров 5, а муж — пару пряжек, цена которым была франков 15.
«Надеюсь, теперь вы довольны?» — сказал ювелир.
«Аббат говорил, что ему цена 50 тысяч франков», — пробормотал Кадрус.
«Ну ладно, вот несносный человек», — продолжал ювелир, беря у него из рук перстень. «Я даю ему 45 тысяч франков, 2500 ливров годового дохода, то есть капитал, от которого я сам не отказался бы, а он еще недоволен».
«А 45 тысяч франков?» — спросил Кадрус хриплым голосом. «Где они у вас?»
«Вот, извольте», — сказал ювелир.
И он отсчитал на столе 15 тысяч франков золотом и 30 тысяч ассигнациями.
«Подождите, я зажгу лампу», — сказала Карконта. «Уже темно, легко ошибиться».
В самом деле, пока они спорили, настала ночь, а с нею пришла и гроза, уже с полчаса как надвигавшаяся. В отдалении глухо грохотал гром, но ни ювелир, ни Кадрус, ни Карконта не обращали на него никакого внимания. Всецело поглощенные бесом наживы. Я и сам испытывал странное очарование при виде всего этого золота и бумажных денег. Мне казалось, что я вижу все это во сне, и как во сне я чувствовал себя прикованным к месту. Кадрус сосчитал и пересчитал деньги и банковые билеты. Потом передал их жене, которая в свою очередь сосчитала и пересчитала их. Тем временем ювелир вертел перстень при свете лампы, и алмаз метал такие молнии, что он не замечал тех, которые уже полыхали в окнах, предвещая грозу.
«Ну что же, счет верен?» — спросил ювелир.
«Да», — сказал Кадрус. «Принеси кошелек, Карконта, и отыщи какой-нибудь мешок».
Карконта подошла к шкафу и вернулась со старым кожаным бумажником. Из него вынули несколько старых засаленных писем и на их место положили ассигнации.
Она принесла и мешок, где лежало 2 или 3 экю по 6 ливров. По-видимому, все состояние жалкой четы.
«Ну вот», — сказал Кадрус, — «хоть вы нас и ограбили, может быть, 10 на 10 франков, но не отужинаете ли вы с нами? Я предлагаю от души».
«Благодарю вас», — отвечал ювелир, — «но должно быть уже поздно, и мне пора в Бокер, а то жена начнет беспокоиться». Он посмотрел на часы.
«Черт возьми!» — воскликнул он. «Уже скоро 9. Я раньше полуночи не попаду домой. Прощайте, друзья. Если к вам еще когда-нибудь забредет такой аббат Бузони, вспомните обо мне. Через неделю вас уже не будет в Бокере», — сказал Кадрус. «Ведь ярмарка закрывается на будущей неделе».
«Да, но это ничего не значит. Напишите мне в Париж, господину Жуанесу, Пале-Рояль, галерея Пьер, номер 45. Я нарочно приеду, если надо будет». Раздался удар грома, и молния сверкнула так ярко, что почти затмила свет лампы.
«Ого!» — сказал Кадрус. «Как же вы поедете в такую погоду?»
«Я не боюсь грозы», — сказал ювелир.
«А грабителей?» — спросила Карконта.
«Во время ярмарки на дорогах всегда пошаливают».
«Что касается грабителей», — сказал Жуанес, — «то у меня для них кое-что припасено». И он вытащил из кармана пару маленьких пистолетов, заряженных до самой мушки.
«Вот», — сказал он, — «собачки, которые и лают, и кусают. Это для первых двух, которые польстились бы на ваш алмаз, дядюшка Кадрус».
Кадрус с женой обменялись мрачным взглядом. Казалось, у них обоих одновременно мелькнула какая-то ужасная мысль.
«В таком случае счастливого пути», — сказал Кадрус.
«Благодарю», — отвечал ювелир. Он взял свою трость, прислоненную к старому ларю, и вышел. В то время, как он открывал дверь, в комнату ворвался такой сильный порыв ветра, что лампа едва не погасла.
«Ну и погодка», — сказал он. «А ведь мне идти 2 лье пешком».
«Оставайтесь», — сказал Кадрус. «Переночуете здесь?»
«Да, оставайтесь», — дрожащим голосом сказала Карконта. «Мы позаботимся, чтобы вам было удобно».
«Никак нельзя. Мне необходимо вернуться к ночи в Бокер. Прощайте».
Кадрус медленно подошел к порогу.
«Низги не видно», — проговорил ювелир уже за дверью.
«Куда мне повернуть? Направо или налево?»
«Направо», — сказал Кадрус. «С пути не собьетесь. Дорога с обеих сторон обсажена деревьями».
«Вижу, вижу», — донесся издали слабый голос.
«Да закрой же дверь», — сказала Карконта. «Я не выношу открытых дверей, когда гремит гром».
«И когда в доме имеются деньги, верно?» — отвечал Кадрус, дважды поворачивая ключ в замке. Он подошел к шкафу, вновь достал мешок и бумажки, и оба принялись в третий раз пересчитывать свое золото и ассигнации.
«Я никогда не видел такой алчности, какую выражали эти 2 лица, освещенные тусклой лампой. Особенно отвратительна была женщина». Лихорадочная дрожь, которая всегда ее трясла, еще усилилась, и без того бледное лицо сделалось мертвенным, ввалившиеся глаза пылали.
«Для чего ты ему предлагал переночевать здесь?» — спросила она глухим голосом.
«Да, для того, чтобы избавить его от тяжелого пути в Бокер», — вздрогнув, ответил Кадрус.
«Ах, вот что!» — сказала женщина с непередаваемым выражением. «А я-то вообразила, что не для этого».
«Жена! Жена!» — воскликнул Кадрус. «Откуда у тебя такие мысли, и почему ты не держишь их про себя?»
«Что ни говори», — сказала Карконта, помолчав, — «а ты не мужчина».
«Это почему?» — спросил Кадрус.
«Если бы ты был мужчина, он бы не ушел отсюда».
«Жена!»
«Или не дошел бы до Бокера».
«Жена!»
«Дорога заворачивает, и он не знает другой дороги, а вдоль канала есть тропинка, которая срезает путь».
«Жена, ты гневишь Бога! Вот, слышишь?»
Всю комнату озарила голубоватая молния, одновременно раздался ужасающий удар грома, и медленно замирающие раскаты, казалось, неохотно удалялись от проклятого дома.
«Господи!» — сказала, крестясь, Карконта.
В ту же минуту, посреди жуткой тишины, которая обычно следует за ударом грома, послышался стук в дверь.
Кадрус с женой вздрогнули и в ужасе переглянулись. «Кто там?» — крикнул Кадрус, вставая с места и сгребая в кучу золота и бумажки, разбросанные по столу, прикрыл их обеими руками. «Это я!» — ответил чей-то голос. «Кто вы?» «Да я же, ювелир Жоаннес!» «Ну вот, а еще говорил, что я гневлю Господа», — заявила гнусной улыбкой Карконта. «Сам Господь вернул его к нам». Кадрус, бледный и дрожащий, упал на стул. Карконта, напротив, встала и твердыми шагами пошла отворять. «Входите, дорогой господин Жоаннес», — сказала она. «Право», — сказал ювелир, весь мокрый от дождя. «Можно подумать, что сам черт мешает мне вернуться сегодня в Бокер. Из двух зол надо выбирать меньшее, господин Кадрус. Вы предложили мне гостеприимство, я принимаю его и возвращаюсь к вам ночевать». Кадрус пробормотал что-то, отирая пот со лба. Карконта, впустив ювелира, дважды повернула ключ в замке.